направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 20 ноября во всем мире отмечали День борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, сокращенно ХОБЛ. Ну а следом 21 ноября – Международный день отказа от курения. Эти даты взаимосвязаны, самое главное, своим содержимым. Сегодня мы поговорим о болезни, которая может привести к печальным последствиям. По данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является третьей лидирующей причиной смерти в мире. И ежегодно от этого заболевания на планете умирает около 3 миллионов человек. Что же это за заболевание? И вообще, как оно проявляется? На что обратить внимание? На эти и многие другие вопросы нам ответит наш гость. Ирина Павловна Белоглазова, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, заведующая 4-м терапевтическим отделением 52-й городской клинической больницы, рядышком со мной сидит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, сейчас это заболевание принято называть ХОБЛ или хроническая обструктивная болезнь легких. Но вы знаете, я, готовясь к нашей с вами встрече, рассуждала про себя на эту тему. Конечно, болезнь была всегда. И курили с древних времен, какие-то другие вредности были, легкие люди поражались, и название тоже претерпевало некие изменения. Когда-то называли хронический бронхит с обструктивным компонентом, когда-то называли астматический бронхит. Сейчас аббревиатура звучит как ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких. Что такое ХОБЛ? Что такое хроническая болезнь? Это в самом названии понятное заключение. Это заболевание, которое протекает хронически. И что печально, и к чему мы пытаемся не научить, а помочь нашим пациентам. Пытаемся сказать им о том, что уже вернуть вспять невозможно. Уже задача врачей и пациентов направлены на то, чтобы приостановить процесс, чтобы замедлить прогрессию этого заболевания. Вот, поэтому и отказ от курения в том числе нужен, собственно, для достижения той самой основной нашей цели. Болезнь проявляется прежде всего одышкой.
Угу.
И вы знаете, когда людей спрашиваешь, есть ли у вас одышка, не всегда они на этот вопрос отвечают, да, есть у меня одышка. Даже если я, разговаривая с пациентом, уже вижу, что у него есть одышка, что у него прерывается разговор из-за нехватки воздуха. Люди просто привыкают к хронической одышке и перестают ее замечать. И они списывают, даже если начинают ощущать одышку, они начинают списывать на то, что давно не занимались никакими видами спорта, что у них снизилась физическая активность, и они набрали лишний вес.
Да,
может быть,
оттуда.
Конечно, но все-таки, имея длительный стаж курения, имея привычный для курильщика утренний кашель с отделением мокроты, вот эта одышка, она исподволь появляется, она начинает прогрессировать, и к врачу доводит пациента, как по-русски.
Угу.
Пока гром не грянет, мужик
не перекрестится.
Конечно, поэтому больные приходят тогда, когда уже симптомы выражены, когда уже действительно и все лечебные наши мероприятия, к сожалению, менее эффективны. Поэтому, конечно, хотелось бы, как с любым заболеванием, действовать на предупреждение, на профилактику. И, собственно, есть методы и для предупреждения, и для профилактики. Услышьте докторов?
Да, обязательно. Ну, давайте начнем, прежде чем о профилактике поговорим, о методах лечения уже, о причинах возникновения. Угу. Вообще, откуда, собственно, берут корни вот это самое ХОБЛ появляется у людей, хроническая обструктивная болезнь легких? От чего? И вообще, возраст имеет значение? В основном, кто болеет этим заболеванием? Вообще, может быть, гендерные, может быть, какие-то отличия, то есть больше мужчин или женщин. Вот это вот интересно.
Да, конечно, считается, что когда мы пациентам говорим, вам надо бросить курить, у вас будет ХОБЛ, Они говорят, да ладно, мой дед курил до 100 лет, и никакой одышки у него не было.
Самая такая лучшая, как говорится, отмазка.
Конечно.
У пациентов, да.
Конечно, но на самом деле, да, действительно, есть генетические, возможно, предрасположенности, проводят исследования на эту тему, находят какой-то полиморфиз генов и так далее. Но, тем не менее, обследовав огромную когорту пациентов, ученые пришли к выводу, что тем так или иначе есть предрасположенность, нет предрасположенности. Многие люди, большая часть пациентов, которые курят, зарабатывают, в конце концов, хобл. Возраст имеет значение. Считается, что люди до 40 лет еще не имеют значимого стажа ингаляции вредностей каких-то для того, чтобы развилось это заболевание. Поэтому вот отправной точкой 40 лет и старше. И понятно, сколько доживет, столько и будет страдать хобл. Гендерное отличие, ну, безусловно, опять-таки в копилочку курящего контингента чаще все-таки курят мужчины, поэтому превалируют мужчины. Ну, сейчас во всем мире и женщины.
Да, да. К сожалению.
К большому.
Так, вот это понятно, причины. Симптомы мы сказали, самый главный, самый яркий симптом – это одышка.
Безусловно.
Если у мужчины или женщины есть одышка, есть лишний вес, а если еще сахарный диабет, многие же на это списывают. Ну, у меня ожирение и вообще проблемы с щитовидкой, и то, и третье, и десятое. Вот в основном, вот я читала статистику, да, к сожалению, там же много стадий, да, у этого заболевания, но попадают люди уже в стационар серьезные стадии, потому что дотягивают, затягивают и прочее, прочее, прочее. Может, про стадийность расскажем, как что проявляется, на что обращать внимание?
Ну, на самом деле, стадийность, она, если представить себе вообще, как развивается заболевание, понятно, что мы не все знаем, до сих пор не все знаем, и, скорее всего, еще многое узнаем о влиянии того же самого курения на бронхолегочную систему. К слову сказать, не только курение как
вот,
причина
кстати,
развития
хобла. Да, потому что мы сейчас вот и курение говорим, а это же и вредное производство. И
безусловно.
Вот, пожалуйста, чем мы дышим.
Да, это
кто-то
вредное.
Рядом проживает, между прочим, с заводами и прочее.
Конечно.
Да?
То есть если у нас пациент имеет при обследовании явно признаки хобл, но при этом он категорически отказывается, что он курит, следующий вопрос, который мы задаем, курят ли в окружении вас? Потому что кто-то всю жизнь живет с сыном, который на кухне курит рядом с больной мамой, кто-то живет с мужем, который всю жизнь в туалете дымит и так далее, к сожалению. Кто-то работает в мужском коллективе, очень много таких женщин. Женщин из интеллигентных профессий, это какие-то научные сотрудники, которые сотрудники оборонной промышленности, которые говорят, конечно, Ирина Павловна, но я всю жизнь проработал в мужском коллективе, военные, конечно, клубы дыма, пока обсуждение, сколько, 30 лет? Конечно, как же не взяться хобл за столько лет пассивного курения? Вредное производство, безусловно, данный фактор тоже внесен в факторы риска развития хобл. И что еще очень интересно, следующий вопрос, который мы задаем пациентам, не курит, вокруг никто не курит, на вредном производстве не работал. Следующий момент, где вы проживаете, в квартире или в частном доме?
Угу.
Есть ли у вас печное отопление? А может быть, вы повар, а может быть, вы домохозяйка, ну, всю жизнь провели у плиты, всю жизнь жарите, парите, варите. Вот продукты биологического горения также способны вызвать хобл.
Вот это да.
Да,
вот
я это анализирую, да, я анализирую даже свою семью, думаю, вот откуда возможно развитие хронического бронхита у моих родственников. Ну, потому что вот это кашеварение с утра до ночи и желание накормить всю большую семью вкусно-сладко, оно...
Женщины страдают от этого.
Да, да, совершенно верно.
И это на самом деле печально. А какие вот еще такие факторы, может быть, даже вот сразу обычно к мифу, мы ближе к концу программы, но тем не менее, которые часто входят в народе, да, вот, и вы их постоянно опровергаете, говорите, это не так. Люди приходят по поводу хобл, говорят, что, ну, мало ли, что-то интересного, которое вот часто встречается, какие-то высказывания.
Ну, наверное, часто говорят про вредное производство, про производство, которое они считают вредным. Но не все производство вредное.
А понятно. Давайте скажем, какое вредное?
Вредное, безусловно, там, где есть испарение вредных веществ, те же самые кислотные какие-то производства. Вредное производство, где есть запыленность, это строительные производства, это прорабы, которые всю жизнь на стройках проводят и так далее. Это какие-то заводы по производству той же самой кирпично-бетонной продукции и так далее. Вот, но если, допустим, чтобы так вспомнить сейчас, ну, например, пациент...
Так-так-так.
Ну, работает, да, может быть, он сидел в кабинете. Сидел в кабинете, и, по сути, он в производственном процессе не участвовал. Но производственный процесс, возможно, так или иначе связан с какими-то вредными факторами. И называя причинно-следственную связь, мы не находим в данном случае. Поэтому, конечно, может быть... Кому-то хочется сделать акцент, может быть, сделать акцент в сторону, возможно, экспертизы какой-то своей прошлой жизни и ухудшения здоровья. Но не всегда. Не всегда получается нам подсказать, помочь правильно диагностировать для, со стороны пациента, как ему кажется. Вот, поэтому нет. А чаще всего... Это, конечно, категорическое опровержение того, что я курю, и поэтому у меня хобл.
Все-таки курение – это самый главный фактор.
Это самый главный фактор.
А вот все-таки сейчас вот пора наступает гриппа. Я надеюсь, в этом году ее не будет, потому что прививки от гриппа, мне кажется, уже каждый первый практически сделал, как в прошлом году не было такой эпидемии. Тем не менее, существует такое, ну, не то что высказывание, даже врачи говорили мне об этом, что грипп может перейти в хронический какой-то бронхит такой, и, собственно, получится хобл тот самый.
Нет, это, кстати, одна, да, тоже из каких-то таких мифов. Я в детстве переболела, меня не долечили, и у меня развилась астма.
Да.
Не сколько хобл, сколько астма.
Так.
Нет, как таковой вот причинно-следственной связи с тем, что он в детстве болел, и сейчас нет. Но мы всегда думаем о том, что если человек в детстве часто болел, в подростковом возрасте болел, и в дальнейшем мы диагностируем уже во взрослом, может быть, пожилом возрасте хобл или астму, возможно, подумать о том, что была все-таки какая-то генетическая предрасположенность, которая на каком-то этапе его жизни, она реализовывалась. Тогда это, возможно, действительно был просто острый бронхит. Если ежегодные приступы обострения заболевания с кашлем, уже можно говорить, что это хронический бронхит. Но для того, чтобы все-таки сказать, что развивается хобл, мы должны в руках иметь четкие критерии того, что это хобл, помимо симптомов, которые мы видим у
пациента. Тогда мы сейчас сразу к диагностике переходим. Итак, как диагностируется хобл? Вот раньше были методы диагностики свои, тем не менее в регионах они используются, и по-прежнему и в стационарах они используются, проверенные методы. И новые, какие сейчас на сегодняшний день есть?
Ну, на самом деле, для хобл на сегодняшний день по существующим критериям и международным, и российским, не требуется какого-то особо специального обследования. То есть это четко пациент должен предъявлять жалобы. Пациент не может действительно не иметь никаких жалоб. Я не беру во внимание случаи, когда пациент не замечает свои одышки. Действительно, мы не видим, и пациент не ощущает жалоб. Это не хобл. То есть жалобы – раз. Далее, собирая анамнез, мы выясняем наличие факторов. Факторы должны быть. Должны быть. И третий момент – это инструментальное исследование. Больному проводится спирометрия. Многие пациенты в курсе, даже в качестве какой-то диспансеризации многие проводят это исследование. Исследование потока воздуха, который мы выдыхаем, скорости потока воздуха. И четкий критерий, четкая цифра, меньше которой показатель определяется в данном исследовании, в приложении ко всему ранее сказанному, у больного диагностируется хобл.
И вот если больной этот диагноз получает, что дальше?
Дальше первое, главное, основное, он должен бросить курить, если он курит. И те отговорки, которые существуют иногда и со стороны врачей, которые говорят... Нет, быстро бросать
резко,
курить нельзя.
Да. О, резко бросать.
Это же нелюбимое, конечно.
Это самая такая главная отговорка, на самом деле.
И я начну набирать вес, и у меня хуже начнет отделяться мокрота и так далее и тому подобное. Нет, это все не работает. Это не работает. Пациент должен бросить курить. И в дальнейшем, в зависимости от стадийности заболевания, от степени тяжести заболевания, врач назначает ему ингаляционную терапию. То есть основной метод лечения хобл – это ингаляция лекарственных препаратов.
А скажите, пожалуйста, а вот по поводу терапии, понятно, но я как раз вот читала, что вот эти стадийные заболевания, есть действительно тяжелые стадии, где хирургическое лечение получается, да?
Да, безусловно.
Необходимо.
Да, конечно.
Давайте про стадийные все-таки поподробнее расскажем людям. Может быть, симптомы на разных стадиях, потому что, может быть, кто-то сможет из наших слушателей подхватить. Вот одышка, это понятно, но что еще бывает?
Одышка, кашель. С развитием заболевания, как мы говорим, развивается системное проявление этой болезни. Пациент начинает худеть, у него слабеют мышцы. И тоже иногда пациенты говорят, да я вот не двигаюсь, я ничего не ем, ничего
сидячий
подобного.
Образ жизни, да.
Да, ничего подобного. Это действительно системное проявление заболевания, когда атрофируются мышцы. Атрофируются мышцы, мы объясняем, что вы получаете всю необходимую терапию, но без вашего участия, к сожалению, невозможно иногда достичь никаких целей. Мышцы надо сохранять, потому что в акте дыхания без мышц никак и никуда без мышечного корсета. Поэтому так же, как метод, в том числе не просто реабилитации, метод лечения, направленный на поддержание мышц грудной клетки. Далее, это оперативное лечение в стадии когда. Вот прежде чем сказать об оперативном лечении, надо еще немножко пояснить. Хобл возможен в разных вариациях. Но чтобы было проще понять, что такое хроническая обструктивная болезнь легких. Слово «обструктивная» говорит о том, что не просто воспаление в слизистой стенке бронха, а то, что происходит прогрессирующее, персистирующее сужение бронха. И даже вот дома думаю, ну как же объяснить людям, что такое, как, почему это происходит именно так? Вот если попробовать выдохнуть через такой немножко сжатый кулачок, то вы поймете, что воздух из вас выходит свободно. А вот если сжать кулачок и оставить маленькое отверстие для выдоха и попробовать выдохнуть в это маленькое отверстие, то вы ощутите, что и выдох будет удлинен, и выдох будет затруднен, и, скорее всего, вот и, может быть, не весь воздух удастся выдохнуть из себя через маленькое отверстие. Вот таким образом, собственно, развивается болезнь. И пока существует воспаление и сужение стенки, да, одышка, возможен кашель, потому что отделяется мокрота. Но исподволь развивается другое опасное состояние. Тот воздух, который через узкую трубочку бронха суженного мы не можем выдохнуть, он скапливается и растягивает наши альвеолярные мешочки, альвеолярные ходы. И что происходит? Представьте резиновый шарик, воздушный шарик, который мы надуваем. Вот если его надуть и оставить надутым, он, правда, сдувается, ну вот гипотетически представить, так, что он надут на протяжении 5 лет. А через 5 лет мы решим его сдуть. Что будет? Он что, примет свой первоначальный вид? Никогда. Он уже все равно будет уже таким полурастянутым.
Да.
Вот нечто похожее происходит с нашими легкими. То есть они имеют эластичность. Эластичность имеет свой предел. И если эта эластичность постоянно испытывается на прочность, то в конечном счете эластичность снижается, легкие раздуваются, и происходит развитие так называемой эмфиземы. Тоже многие слышали это слово. Вот эмфизематозный тип хобл, он, конечно, на мой взгляд, более тяжелый, потому что мы понимаем, что если сужен бронх, мы попробуем предпринять все попытки, чтобы хоть немножко его расширить, убрать мокроту, дать бронхолитики, которые расширят бронхи, то на раздувшиеся легкие, кроме вашего правильного варианта хирургического лечения в ряде случаев, чтобы убрать излишний объем, где не происходит газообмен, там просто застоялся воздух, и все. И все, и адекватного газообмена нет. Тогда уже прибегают к хирургическому лечению. Еще серьезный момент – это назначение вспомогательной вентиляционной, вспомогательно-вентиляционной аппаратуры, которая, собственно, помогает людям дышать. Это не просто кислородные концентраторы в виде такого маленького или побольше, или большого чемоданчика и маска, с которой пациент вынужден на крайне запущенных стадиях хобл жить. И в том числе это неинвазивная вентиляция легких, когда, собственно, герметичная маска, с которой человек уже живет просто как единое целое.
Это очень тяжелое, на самом деле, состояние.
Тяжелое состояние. И еще убедительный момент, опять рассуждая про себя, думаю, ну как убедить, как заставить не курить или бросать курить? больной схобл, как учили меня еще в институте, похож на рыбу, выброшенную на берег. Вот понимаете, когда человек заболевает каким-то острым бронхолегочным заболеванием, он попадает в реанимацию, он на аппарате ИВЛ, он без сознания. А люди с хобл, они с сознанием. И мозг, говорит легким, дышите, а легким дышать нечем. Нечем, все. И человек хватает ртом воздух, а дышать не может.
И получается, как вот выглядит бронхолегочная система при хобл?
Как, ну, такое... Ну, представьте, дуб.
Угу.
Наверное, дуб.
Так.
Листочки все опали, засох, и падать не падает, и жить не живет.
Ой, нет, это, да, пожалуй, не будем представлять.
Да.
Мы лучше поговорим о профилактике, как этого не допустить. Но главное, конечно же, это курение. Кстати, а хобл у детей встречается? Потому что, к сожалению, есть такое, ну, не знаю, в некоторых семьях мамы и папы курят. Угу. И как бы не стесняются, иногда даже вот идешь и печально и грустно, что на детской площадке, там мама на детскую площадку идет, на самой площадке не курит, но с коляской идет, до этого очень хорошо подымит. На ребенка, опять же, вот оно, пассивное курение с рождения практически. Что у детишек, такие состояния встречаются или нет?
Знаете, у детишек есть резерв прочности больше, чем у нас с вами.
Но...
Вот, но тем не менее, однозначно, конечно, внутриутробное развитие. Уже ребенок от курящей мамы получает все задатки, зачатки и закладки на свою будущую бронхолегочную жизнь. Поэтому как такового хронического обструктивного заболевания легких у детишек нет. Но бесконечные бронхиты и эмфиземка, она, собственно, уже и с детства может начать развиваться. А потом уже он доживет до 40 лет, и мы будем удивляться, откуда у человека хобл, хотя он не курил.
Угу. Понятно. Тогда... А какие все-таки существуют профилактики хронического бронхита, вот хобл? Это же хронический бронхит раньше приравнивался, хронический бронхит,
да,
хобл.
Да, ну вот о том, с чего начала, хронический бронхит с астматическим компонентом называли, хронический обструктивный бронхит. Теперь просто, ну, принято среди ученых умов называть хронической обструктивной болезнью легких. Профилактика, как обычно, первичная, вторичная. Первичная на предотвращение, в принципе, развития заболеваний. Это избегать все эти факторы, о которых мы с вами поговорили. Профилактика и обязательно диспансеризация. Потому что, конечно, есть небольшая когорта пациентов, которые не имеют ни курения, ни вредных факторов, но у них генетически детерминированное состояние, слабость легочной системы с развитием эмфиземы. Поэтому диспансеризация.
Обязательно. Мы об этом постоянно говорим, что все-таки нужно хотя бы раз в год знать. А, кстати, хобл, вот он только по этому исследованию спирометрии, да, можно его определить. Общий анализ крови как показывает?
Общий анализ крови покажет нам обострение хобл. Обострение хобл, когда на слизистую садятся микробы или вирусы. Возникает бактериальное или вирусное воспаление, тогда, конечно, будет изменяться общий анализ крови, будет появляться мокрота с признаками гнойного составляющего. Поэтому, когда уже нужны антибиотики, да, это то, когда мы говорим вторичная профилактика. Вторичная профилактика направлена на то, чтобы было как можно реже обострений. Для этого надо, наблюдаться у врача, это серьезно. Надо не просто наблюдаться, надо выполняет рекомендации, которые дает врач. И, знаете, мы зачастую слышим, я не доверяю этому специалисту, вот он мне там написал, но я считаю, он не прав. Ну, так считаете не прав, но придите к другому специалисту.
Да?
Слава богу, у нас есть сейчас возможность выбора, особенно, собственно, в столице нашей Родины. Но третий момент – это избегать обострения вирусного, это проводить профилактику профилактическими прививками. Все взаимосвязано.
Угу, понятно. После новостей вернемся и продолжим наше общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врач. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, что тема нашего эфира «Хоббл» — это хроническая обструктивная болезнь легких, диагноз, который, к сожалению, получают, вот казалось бы, редко. На самом деле статистика такая вещь. Она, с одной стороны, ее все ругают, а с другой стороны, она обобщает, что происходит на самом деле. Заболевание достаточно распространенное. Вот официально, это в начале программы, извините, я как раз сказала, что в 2018 году, вот такая статистика, около 3 миллионов человек в мире погибло от этого заболевания. И вот мы с Ириной Павловной обсуждаем как раз эту тему, как не допустить, по поводу профилактики уже поговорили, симптом самый яркий. Это одышка. Может быть, вы, вот как Ирина Павловна, да, вы сказали, конечно, может быть, вы ее уже, вы с ней смирились, вы с ней живете уже много лет. Да, бывает такое же,
конечно,
да? Что спокойно,
конечно.
Ну да, что-то как-то вот не спортивный я человек, и вес у меня есть, а на самом деле там уже серьезный процесс идет. Я думаю, что в этой части мы поговорим об осложнениях программы. К чему может привести нелеченный Хоббл, вовремя не диагностированный, человек не дошел. Вот мы уже поругали в начале эфира, что у нас... Ну, с диспансеризацией сейчас полегче стало, все-таки приходит. Но как-то вот некоторые все-таки не доходят до врача, а потом уже приезжают в стационар в каком-то сложном состоянии.
Да.
И уже даже поняли, как выглядят легкие, если честно, очень грустно и печально при запущенных Хоббл как раз состояниях. Итак, какие осложнения?
Ну, осложнения, самые значимые, пожалуй, для нас осложнения, это воспалительные, это те самые гнойные бронхиты, это воспаление легких. Потому что пневмония у пациента с Хоббл, она, конечно, протекает более тяжело, чем у пациента без хронической обструктивной болезни легких. Она тяжелее лечится, и набор микроорганизмов, которые вызывают эту пневмонию, более серьезен по сравнению с банальной. Поэтому... Пожалуй, пневмония, она на первом плане, потому что какие-то другие осложнения, они встречаются в гораздо более редких процентном соотношении случаев. Но еще хочется сказать, что длительно протекающая хроническая обструктивная болезнь легких влияет на весь организм. Ну, не бывает, конечно, легких отдельно от всего остального организма. Развивается хроническое легочное сердце. Потому что вот эта перестройка легких, о которой мы в первой части с вами поговорили, она, безусловно, застронет все структуры легких: альвеолы, бронхиолы, бронхи и сосуды в том числе. Сосуды. Повышается давление в этих сосудах. И сердцу через сосуды с большим давлением, конечно, сложнее прокачивать кровь. И поэтому правое дело сердца, которое осуществляет гемодинамику в малом круге кровообращения, правое дело... начинают работать с большей интенсивностью, и эта интенсивность, конечно, не бесконечна. В конечном итоге утолщаются стеночки, как у любого мускулистого мужчины, поднимающего гири, а потом эти стеночки ослабевают и говорят: все, мы больше не можем работать. Правое отдело расширяется, и возникает сердечная недостаточность с застоем уже крови в, как мы говорим, большом круге кровообращения, появлением отеков, иногда жидкости в животе, то есть это уже такое очень серьезное состояние. Но я говорю не казуистические вещи, это сплошь и рядом в нашем отделении, пожалуйста, это все можно видеть, то есть это реальные вещи. И регулярно говорим, вот шестиместная палата, может быть, это части неэтично.
Да.
Пациенты лежат, и иногда вот просто с языка срывается. Ну, брось же ты курить, вот рядом лежит, но это же вот неужели ж хочется так же?
Один шаг, и пожалуйста.
Конечно.
Ты можешь увидеть себя в таком же состоянии.
Конечно. На гены повлиять не можем, но повлияй на свои пристрастия, найди другие прелести этой жизни, а их сейчас вот, на мой
очень
взгляд,
много,
можно
конечно.
Найти разнообразие.
Абсолютно. А вот все-таки давайте тогда уже, раз у нас 21 ноября, Всемирный день отказа от курения, таким пациентам и будущим, к сожалению, таким пациентам с Хоббл, да, дадим рекомендации. Понятно, наркологи говорят одно, что приходите к нам, мы вас вылечим, потому что курение – это зависимость, серьезная зависимость, которая борется, рано или поздно. Кстати, а вот курение не только вот никотиновых, да, сигарет, а вейпов всевозможных, это же тоже влияет на легкие?
Это абсолютная жуть. Абсолютная жуть. Я, готовясь к нашему с вами эфиру, подняла исследование, подняла литературу на эту тему. Да, действительно, вейпы, электронные сигареты.
Потом жевательный табак. Сейчас вот, кстати, скандал большой в Сибири набирает просто обороты, потому что вот какие-то блогеры рекламировали детишкам, старшеклассникам, и просто дети, извините, отхаркивались кровью после вот этих всех веществ.
Я считаю, трагедия. Вот знаете почему? За рубежом даже Дональд Трамп выступил. Выступил в официальном эфире со словами, что мы не можем позволить нашим людям болеть. Для чего, собственно, нам рассказывали, изобрели электронные сигареты? Я об этом слышала, знала, для того, чтобы было легче бросить курить обычные сигареты.
Ну, конечно.
На самом деле, эти жуткие смерти, которые произошли, это подросток, 17-летний уже с пересаженными легкими после курения электронных сигарет. Это уже установленная причинно-следственная связь, это уже обнаружены конкретные морфологические, я имею в виду клеточные изменения в бронхолегочной системе. Это просто катастрофа. И здесь выжить бы. Здесь уже даже про Хоббл мы не говорим. И Хоббл был бы, наверное, не худшим вариантом для этих людей, которые оказались в реанимационных палатах. Поэтому сейчас мало еще материала, не так давно существуют и вейпы, и электронные сигареты, и то, о чем вы говорите, это жевательный табак. Поэтому нет еще отдаленных каких-то у нас результатов по исследованиям, но тем не менее уже сейчас начинают все активнее говорить, что не просто не помогают отказаться от курения, а вызывают другие, еще более опасные состояния, в том числе приведшие вот к пересадке легких.
Да,
в Индии прочитала, что запретили, в принципе, вейпы, электронные сигареты с уголовным преследованием.
Угу.
Вот. Ну, и, конечно,
пока у нас вот на каждом углу что-то придумывают по-разному в разных торговых центрах. Тем не менее, слышала и общалась с Минздравом, что закон готовит, что приравнять уже к сигаретам и с этим активно как бы бороться, потому что, ну, тяжело. В итоге одно заменили худшим.
Да.
Причем заменили вот компании, которые хотят заработать. Под благим предлогом. Получается,
да, совершенно
так.
Верно.
Скажите, пожалуйста, а вот вы вот, я понимаю, что вы не нарколог, терапевт, да, врач. Как вы советуете своим пациентам, которые вот как раз у вас на больничной койке, уже с диагнозом, бросить курить? Потому что, ну, я понимаю, что если человек 30-40 лет курил, мужчина, ему это крайне тяжело. Хотя кремни встречаются, которые все одним, уже врач напугал конкретно, сказал, как есть. Это не напугал, да? Вы приходите, говорите, вот, пожалуйста, перед вами вот такое будущее, если вы сейчас продолжите курить.
Ну, на самом деле, понимаете, все должно происходить грамотно в нашей жизни. И этими вопросами, безусловно, должны заниматься люди, которые грамотно могут разбираться в психологии, подбирать лекарства от зависимости, потому что это зависимость.
Да.
Но мы со своей стороны, во-первых, достаточно в принципе об этом говорить. Знаете, в чем проблема?
Так.
Вот никогда не могу понять, как врач сам курящий может объяснять пациенту, что он должен бросить курить. Я этого не понимаю.
Это отдельный, на самом деле,
разговор. Я не понимаю. Это вот, и постоянно проговаривая в коллективах, с которыми я работаю, что я не знаю. Второй момент. Врач, в принципе, не должен игнорировать, начинать разговор с больным Хоббл, да, с любым бронхолегочным заболеванием, в принципе, на профилактике, на диспансеризации, о том, что курение – это вред. К счастью, по-моему, вот курение сигарет сейчас среди подростков, у меня сын 16-летний, сейчас не модно. Вот мне кажется, уже как-то не так,
нет,
как это было вот когда-то.
Сейчас поменялось.
Но у нас
поменялось.
Появилось другое зло. Да,
да, да.
Поэтому
да.
Говорить надо. И по моему жизненному опыту, профессиональному опыту, человек способен бросить курить, даже если он курил всю свою жизнь, 60 лет. Вот происходит инфаркт, и все, и перестает курить. Попадает в реанимацию на месяц пневмонии. И все, выходит из реанимации и зачастую перестает курить. Все зависит от желания. Если нет желания, мне кажется, не помогут ни препараты, никакие пластыри, ничего. И, по крайней мере, в помощь. Вот, Ирина Павловна, я уже 2 недели вот почти не курил. Вот 3 сигареты всего сегодня было.
Почти
ну, 3?
Не курил.
Хорошо. Иванов Иван Иванович, завтра 2, послезавтра 1. А потом мы выходим, дышим ингаляторами и не дышим табаком.
Вот.
Наша помощь в стационарных условиях. Скоро помощного стационара пока заключается в длительных беседах. У заведующего есть время общаться с пациентами длительно и убедительно, так скажем. И помощь действительно сопровождать за руку. Просто сопровождать за руку по Жене. По крайней мере, по снижению постепенному количеству сигарет до полного ухода.
Угу. Скажите, а вот все-таки прогноз жизни у пациента с ХОБЛ какой, как правило?
Зависит от степени поражения бронхолегочной системы, зависит от генетики, зависит от многих факторов, зависит от приверженности к лечению, от того, опять-таки, бросил курить, не бросил, поменял профессию, не поменял. Если брать крайне худший вариант, прогноз плохой. Прогноз плохой, выживаемость небольшая от этой болезни. И принципы погибают в основном от инфекционных осложнений. Даже не доживают до легочного сердца, а это бесконечная инфекция. Это присоединение, ведь на определенном этапе присоединяются гормональные препараты в лечении ХОБЛ, которые в том числе способствуют развитию инфекции. А если брать крайне благоприятный вариант развития событий у пациента, тогда люди доживают. И у меня даже, собственно, сколько дискуссий было с нашими сотрудниками, возможен ли ХОБЛ 90 лет. Но все-таки я сделала вывод, возможен. Почему нет? Если вовремя обнаружили, если приверженность была высока, если пациент говорит, Ирина Павловна, сделаю вот все, что напишите, все от и до буду выполнять. Если окружение понимает, и никто не курит, если я бросаю курить, то будьте добры, супруг, супруга, тоже поддержите, даже если у вас нет ХОБЛ, такое тоже бывает. Поэтому и опять-таки настрой желания. Вполне это не приговор.
Вот по поводу как раз вовремя определить, вовремя нужно вовремя обратиться.
Да, бывают такие пациенты, которые поступают в реанимацию и уходят с кислородным концентратором. И говорят, нет, одышка у меня появилась 3 дня назад до поступления.
А на самом деле лет 5 назад.
Конечно, приходят родственники и говорят, Ирина Павловна, да еле ходит, еле дышит.
Он всегда задыхался, да.
Да, ну, бывают пациенты, которым надо работать, которые чувствуют в себе стержень семейный и не могут расслабиться.
Вот самое главное, чтобы был стержень семейный именно. А все-таки как меняется жизнь пациента с ХОБЛ? Вот ему диагноз поставили, он у вас в больнице вышел с этим диагнозом. Что нужно поменять в жизни капитально? Вот самый важный, конечно, момент мы сказали, но там же других надо факторов.
Надо полноценно питаться.
Угу.
Надо полноценно питаться, потому что мышечная масса должна сохраняться. А мышечная масса не может взяться из воздуха. Поэтому надо кушать белковую пищу в том числе. Надо жить размеренно. Если ХОБЛ, и тем более, если серьезная стадия ХОБЛ, понятно, уже не до каких-то спортивных достижений, в профессии в том числе. Надо высыпаться, надо иметь возможность отдыха, в принципе, в течение дня. Надо избегать, безусловно, всех болеющих. Выписывая пациента, говорим всех кашляющих, чихающих от вас сразу, потому что, ну, у нас как принято.
Да.
Сосед заболел и весь пришел с насморком, с кашлем, с чиханием.
Ну, вообще такого соседа можно везде встретить, если даже в общественном транспорте, так там вообще.
Конечно. Рассадник. Нет ничего в этом такого особенного, если сказать, вы знаете, вот, дорогой, любимый мой сосед, мы с тобой встретимся, ты выздоровей, придем, встретимся, потому что для больного ХОБЛ заболеть вирусной инфекцией – это угроза обострения самого ХОБЛ с присоединением гормонов, антибиотиков, всего остального. И это приверженность к лечению, это основное. Это несложные ингаляционные препараты, которые необходимо дышать. Они портативные в большинстве своем, носятся в карманчике или в сумочке, просты в использовании. Утром вдохнул, вечером вдохнул, в течение дня, если есть необходимость, вдохнул. Не забывать об этом, не забрасывать их на верхнюю полку в дальний ящик тумбочки и соблюдать все рекомендации.
Вот самое главное, потому что у нас вот как раз со многими врачами мы общались по разным заболеваниям, да, у нас вот артериальная гипертония, например, таблетки месяц попринимают, и все, все нормализовалось, и я закругляюсь, все у меня хорошо, а потом какой-то гипертонический криз, все, что хочешь. То есть, если есть заболевание Хоббл, то оно хроническое, или какое-либо заболевание вообще, в принципе. Тут уже нужно... Кстати, у вас вот пациенты, они к вам потом прикипели душой, приходят постоянно?
Ну, очень
на
часто,
обследование.
Да, такое бывает.
А часто вообще попадают пациенты с Хоббл, ну, культурные пациенты, которые соблюдают все правила, рекомендации, в стационар?
Часто безусловно. Попадают? Не часто, но попадают. Попадают и... Приятно, что не часто, потому что культурные пациенты, они правильно все соблюдают, и обострений у них немного. И зачастую, возможно, отзваниваются, отписываются, что все благополучно, или просто консультируются на предмет. Поликлиника хочет поменять какой-то ингалятор, согласны, нет и так далее. Вот, поэтому, ну, бывает, но гораздо реже, потому что все-таки скоропомощное вот такое у нас направление, оно предполагает... Именно поступление пациентов достаточно тяжелых. А тяжелые пациенты, они от того зачастую тяжелые, что к тяжести своей приложили зачастую собственные усилия.
Это очень печально. Ирина Павловна, а вот помимо Хоббл, какие легочные патологии вот достаточно часто встречаются у нас вот в Москве, в стране вообще, в принципе?
Пневмония.
Пневмония?
Конечно. Бронхиальная астма, острые бронхиты, простые острые бронхиты, хронические бронхиты, их не так много, но есть, конечно. Это интерстициальные заболевания легких, их много, о них мало знают, но они тоже есть. И какие-то специфические болезни, более редкие, которых еще меньше, чем все перечисленные ранее, онкологические заболевания.
В том числе сейчас их очень много, к сожалению.
Туберкулез. Не говорю о туберкулезе, потому что, понятно, по структуре здравоохранения отдельное поле деятельности, но туберкулез в том числе.
Да, поэтому обращать внимание на свои легкие. Как раз, знаете, ближе к концу программы я хотела поговорить, ну, вообще спросить про день открытых дверей. Сейчас это не то, что модно, сейчас это все стационары организовывают. У вас по Хоббл был день открытых дверей, да? Или вообще существуют какие-то школы? Потому что иногда человек, у которого есть диагноз, да, его полностью, ему все рассказали, он выписался, в выписке все написано, куда обратиться, по месту жительства, но... Ну, не знает, где взять лишнюю информацию. В интернете много не читаешь такого, что «мам, не горюй», будет очень нехорошо на форумах где-то. Но вот, как правило, такие школы при больницах, да, они на самом деле, ну, помогают очень пациентам с разными заболеваниями. У вас по Хоббл есть что-то подобное?
На сегодняшний день нет, но поскольку немножко меняется структура организации работы в отделении, то с акцентом именно на помощь пневмологическим больным, то вот буквально на днях согласовано было открытие амбулаторного звена нашей помощи, и в том числе, которое будет подразумевать и проведение школ. Не только с Хоббл, но и с другими заболеваниями, о которых еще меньше знают не только пациенты, но и врачи. Поэтому приходите, пожалуйста, как только будет информация, обязательно это будет сообщено.
На сайте
выложено, конечно. Рады будем всех видеть.
Ну, отлично. Ну, вот по поводу как раз профилактики. Давайте ближе к концу программы расскажем профилактику всех бронхолегочных заболеваний, в том числе Хоббл, еще раз. На что обратить внимание? Вы как врач-терапевт, что советуете своим пациентам?
Я советую вести здоровый образ жизни. Вот не от красного словца, а на самом деле. То есть это надо нормально питаться. Нормально в каком плане? Сейчас питание разнообразное. Питание должно быть простое, понятное. Это если мясо, это должен быть
кусок мяса
простого.
А не сосиски. Многие думают, что
конечно,
так сейчас я переработанный продукт съел. Ну, съесть какой-нибудь бутерброд или, не знаю, что-нибудь такое.
Это катастрофа. Это я называю, простите за мой французский, подножий корм. Вот иногда такое бывает, где-то что-то перекусил, и даже мама спрашивает, ты сегодня поела? Мам, подножий корм. Поэтому есть надо... Просто, нормально и понятно. Вспоминая советскую систему питания в стране, она же была, на мой взгляд, изучая еще мамину кулинарную книгу, она была логична, нормально, адекватна, и был рыбный день, и были вопросы по сокращению и углеводов в питании, вопросы по сокращению соли в питании. Ну вот как-то утеряно и дезорганизовано все. Раз. Человек в нашей такой суматошной, интенсивной жизни все равно должен находить время на отдых. Безусловно, на отдых, на отключение. Не совсем мне нравится то, что мы начали так активно путешествовать, особенно из нашей холодной зимы, уезжать куда-то в безумно тропические страны, потом возвращаться в нашу зиму холодную. Очень часто такие путешествия заканчиваются заболеванием краски бронхолегочной системы и теми же самыми обострениями хронических и бронхитовых обл, и воспалениями легких и так далее. Мы иногда смеемся, что иностранного микроба привезли к своим уже вроде как здесь адаптированы, а туда съездили, там новенькие. Ну, опять-таки, это и инсоляция в зимний период, которая не всегда есть хорошо и правильно. Чрезмерно там, куда мы выезжаем, правильно? Там
все же кричат, что витамина D не хватает, надо срочно его принять, чтобы
вот от дефицита...
укрепить иммунитет.
Наталья, от дефицита витамина D мы еще не видели плачевных каких-то исходов. А вот от того, что люди заболевают теми же самыми пневмониями, вынуждены попасть зачастую в реанимации, потом в отделение, получать антибиотики, долго восстанавливаться, это сплошь и рядом. Уже не беру другие онко- и гематологические заболевания. Вот, поэтому отдыхать любой разумный специалист скажет, желательно в своих же родных условиях. Или хотя бы, если мы хотим зимой куда-то уехать, ну, там, где более-менее плюс-минус то же самое. Те же самые, может быть, горные какие-то курорты и так далее. Ну, там травмы.
Угу. Не одно, так другое.
Не одно, так другое. На лыжах уехали, с переломами приехали. Но зато без пневмоний. И, безусловно, надо, я считаю, надо проводить вакцинацию, особенно с больным хобл, обязательно в сезон перед эпидемией. И обязательно надо... И обязательно надо вот то, о чем я вам говорила, все-таки избегать контакта с инфекционными больными. Не стесняться маски надевать, если мы где-то в общественных транспортах.
А они все-таки помогают? Кто что говорит по поводу этих масок? Что они в основном помогают, кто болеет? Или тому, кто здоровый? Вот я, кстати, об этом все думаю.
А неплохо было бы всем носить. И тот, кто болеет, и рядом тот, кто здоров. Маска 2 часа. Час-два часа, потом она не помогает, понятно. Руки мыть. То, чему учим наших пациентов, потому что, конечно, многие считают, что исключительно воздушно-капельным путем. Ничего подобного. Через руки за дверную ручку взяли, в руку чихнули, за дверную ручку взяли, потом следующий прошел, и следующих человек стоит. Все, собственно, разнесли инфекцию. Поэтому вот такие меры гигиены обязательно необходимо соблюдать.
А вот всевозможные, знаете, вот в аптеках продают кислородные коктейли, кислородные какие-то баллоны. Я понимаю, что они продаются как раз для людей, у которых есть проблемы. Тот же хобл, да, заболевание. Но я знаю, в качестве профилактики некоторые, особенно среди беременных женщин, ходят вот такие вот, не то чтобы миф, а прям вот нужно обязательно купить и кислородно дышать, потому что вот в мегаполисе у нас особо чистого воздуха-то и нет, чтобы легкие поддержать. Ваше отношение к этому?
Негативное, отрицательное, потому что все, что не прошло исследований, я не считаю вообще возможным к употреблению, применению. А если задуматься, то кислородный коктейль люди не вдыхают, не ингалируют в легкие, они его едят.
И в итоге...
Так же, как минеральную воду пьют с газами. Ну, вышли эти газы обратно, и все.
И все. Вот, знаете, и... И помните об этом.
И помните об этом.
Да, ну вот эфир на сегодня заканчивается. Я думаю, что мы очень интересно поговорили. Спасибо большое, что пришли. И многих насторожили, потому что, ну, это серьезное заболевание, и пропустить его просто нельзя, чтобы печальные последствия вот эти вот не наблюдать ни с собой, ни с своими близкими. Так что если вдруг у вас близкий родной человек задыхается уже достаточно давно, одышка есть такая, ну, ничего страшного. Может быть, сердечко пошаливает, отправьте-ка его к врачу.
Обязательно.
Для начала к терапевту.
Обязательно.
И берегите, и бросайте курить, вот что самое главное. Вот, посыл номер один. Все идет от этого, правильно?
Правильно, и будьте здоровы.
Спасибо большое. У нас в гостях был врач-терапевт, спасибо, кандидат медицинских наук, заведующая 4-м терапевтическим отделением 52-й городской клинической больницы Ирина Павловна Белоглазова. Спасибо. До свидания.